Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Совчик. Еще раз всем добрый вечер. Давайте пообщаемся, пообсуждаем. Друзья мои, я вам напоминаю, что вы пишите мне, пожалуйста, смски по телефону 925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот». И через некоторое время, пожалуйста, звоните 495-7373-94-8. А то мне будет скучно. Лина вот ушла. Я тут... почти один, почти одинок. Ну, друзья мои, что называется, маразм крепчал. У нас такая новость сегодня. МВД предлагает штрафовать за неуважительные отзывы о полиции. Да, приехали. То есть сначала мы не могли трогать высокую власть, теперь полицию тоже трогать нельзя. Цель этого... Так, зачитываю, какая цель? Защитить от клеветы и от клеветы какую-то информацию, опубликованную в... и порождающую их информацию, вот как, запретить от клеветы и порождающую их, ее, видимо, клевету информацию, опубликованную в интернете. Вот интересно, только в интернете, а там можно, например, в газете... по радио, в телевизоре, вот, или только в интернете нельзя ничего плохого говорить. Следующее, ой, простите, пожалуйста, защитить от посягательств на неприкосновенность их чести и достоинства и защитить от информации, носящей дискредитирующий характер, характер дискредитирующей деятельности системы МВД. Вот, ребята, вы поняли, да? Значит, о них либо никак, либо только хорошо. Причем им можно делать, собственно, все, что они делают, да? Они могут... Вот Герман уже спрашивает, от клеветы или правды? Герман, конечно, все, что говорится плохого о них, есть клевета. И правды быть не может. И поэтому именно нужны такие меры. То есть, понимаете, в чем дело? Значит, можно нас хватать, бить, пытать на допросах, оставлять ребенка в опасности, подбрасывать наркотики, лжесвидетельствовать на судах, можно брать взятки, насиловать. Вот, собственно, на прошлой неделе буквально в Екатеринбурге в машине была изнасилована девушка полицейским. Стрелять друг в друга, а также не друг друга, а в кого попало. Помните вот эту историю с Епифанцевым обезумевшим? То есть вот это все делать можно. Но давать этому, видимо, какую-то оценку, каким-то образом на это реагировать, то есть фактически ну, отражать определенным образом общественное мнение нельзя, и это, видимо, будет теперь трактоваться как клевета. И, собственно говоря, вот ровно сейчас, опять же, это новость вот этой недели, начальник колонии таки уже подал в суд за клевету, на медиазону, в которой была опубликована статья, опять же, о пытках в этой колонии. Вот он, значит, в суд за клевету подал. То есть начинается кампания. То есть, ребят, это просто, конечно, полное безобразие. Вот деревенский парень говорит, а можно нам памятку написать, что можно, что нельзя, к этому идем. Вы не волнуйтесь, Сергей, напишут вам еще. Все напишут и объяснят, что можно и что нельзя. Но вы понимаете, это действительно вызывает чувство, ну, какой-то страшной досады и чувство, в общем-то, презрения, потому что, ну, будь ты приличным человеком, никто про тебя не будет говорить никакие гадости. И согласитесь, вот вряд ли у кого-то есть такая забота просто взять и нарочно оклеветать какого-то... прекрасного полицейского. Вот сидит человек, ему делать нечего, дай поклевещу немножко. Нам до них ведь нет дела, если они нас не трогают, нам совсем нет для них дела, до них дела. А когда они определенным образом себя проявляют, ну как же можно не реагировать? Вот эта история, я, кстати, не зря сказала, оставлять ребенка в опасности. Помните, недели две назад был очередной арест по московскому делу, и там человека... должны были вывести из квартиры, арестовать его, арестовывали три полицейских, три человека, а он был с ребенком, которому не было 2 лет, по-моему, 1 год и 8 месяцев, и он говорит, я не могу оставить одного ребенка, ему сказали, нет, ты знаешь, мы тебя забираем, причем куда-то предварительно позвонив, то есть какой-то людоед там наверху сказал, знаете что, хватайте и ведите, а ребенок там дождется рано или поздно маму. Вот это все может происходить, но это все нельзя комментировать. И это, конечно, чудовищно. Вот 060, который говорит «я бобер», пишет, что Оуэр в 84 году предвидел, ждем Министерства правды. Ну, они же в каком-то смысле уже существуют. Не будем показывать пальцем. То есть, понимаете, ребят, я, конечно, прекрасно понимаю, что вы сейчас можете возмутиться. И некоторые из них очень часто возмущаются, когда вот я там на какую-то ветвь власти обрушиваются и говорят, а что вы хотите, вот вы всех одним миром. Нет, конечно, я не всех одним миром. Я прекрасно понимаю, что и среди полицейских есть разные люди, есть плохие, есть хорошие. И, собственно говоря, совсем недавно я слушала интервью с Дмитрием Гудковым, который, естественно, сидел, пока у нас, так сказать, готовились к выборам. И общался он с полицейскими, его переводили там с одного места в другое. И он говорит, да нет, ну что, нормальные ребята, они меня еще слушают и с интересом, и я им что-то рассказывал, и какие-то книжки им пересказывал. И ничего, говорит, плохого я не могу про них сказать. И со мной обращались нормально, и никто не обижал меня. Не было ничего преступного. Но вы понимаете, что общественное мнение-то формируют не те, которые нормальные, а те, которые злодеи злодейские. И ведь мы прекрасно знаем, что вот эта реакция, давайте штрафовать за вот эти вот неуважительные отзывы, это же чистой воды комплекс неполноценности. Потому что если бы, извините, рыльца не было в пуху, если бы они собой гордились, если бы они гордились своей деятельностью и высоко несли, так сказать, свое достоинство, которое надо теперь изо всех сил защищать, то, наверное, не возникло бы желания вот такие вводить там правила и законы, как это все будет называться. То есть это такая реакция гиперкомпенсации. Недаром есть в русском языке поговорка «на воре шапка горит». Да, действительно, вот шапка горит, поэтому они говорят, не смейте меня оскорблять. Но так же, как вот, собственно, наша власть ощущает себя достойной презрения, и поэтому запрещает нам это презрение каким-то образом транслировать, это же тоже будет считаться, видимо, теперь клеветой, то точно так же и полицейские обостренно вдруг ощутили угрозу своему достоинству, и, соответственно, вот это и выглядит, в общем-то, так жалко. Ведь вы понимаете, в чем дело? Почему это вызывает такое вот жгучее чувство неприязни? Ведь, смотрите, если человек обладает низкими моральными качествами, там, он плохо воспитан, у него нет внутренней культуры, у него действительно нету настоящего реального чувства собственного достоинства, то он очень легко переходит некую грань. Некую грань, когда он себе что-то вдруг позволил. Вот он позволил себе перейти некую черту. Вот оттуда возврата уже нету. Понимаете, в чем дело? Такой человек уже никогда не исправится, такой человек уже никогда не изменится. Изменится и покается тот, кто, ну, что называется, впал в искушение. тот, кто оступился, вошел в соблазн. Вот тут есть как бы такая реакция. А если человек сознательно разрешил себе делать какую-то мерзость, но он уже не справится. И что же нам теперь на это не реагировать, и что же нам теперь помалкивать? Но это невозможно, абсолютно невозможно. Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте,
Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна, рада вас слушать.
Взаимно.
Вы тему подняли очень больную. Потому что значит, даже в Москве мы сталкиваемся вот на низком уровне, на уровне простых жителей с такими вещами по линии МВД, что я считаю, вот правильно вы дали определение, что маразм крепчает. Вот я с вами абсолютно согласна. К сожалению, он крепчает по всем азимутам, но вот по линии МВД это точно. Сейчас, учитывая, что очень ситуация непростая социальная в государстве, наоборот, надо усиливать общественный контроль за МВД, чтобы МВД не стало центром возмущения такого, которое выведет людей на улице. Это очень опасно. И поэтому я считаю, что вот как мое предложение, значит, хотите воспринимать это как просто высказывание, хотите как предложение. Значит, я считаю, что при каждом ОВД должен создаваться, значит, комитет общественного контроля за деятельностью работы конкретного ОВД. И войти туда должны не те люди, которые назовут сами чиновники МВД, а те, кто пожелает. Единственным ограничением должно быть, чтобы у этого человека не было, значит, никаких, значит, закона, не нарушений закона, пусть даже и погашенной судимости. Вот это единственное ограничение. Все остальные обыватели московские, ну, в смысле, простые любые жители, могут войти это в общественный совет. Это очень важно.
Да, спасибо.
И вы подняли тему очень хорошую, и я вам благодарна за это. Спасибо.
Спасибо, Марина Николаевна. А, кстати, между тем, вот у меня есть еще вот информация, вот я ее наконец увидела. 2/3 россиян при этом убеждены, что, например, подбрасывать наркотики – это обычная практика. То есть, вы понимаете, репутация настолько испорчена вот теми людьми, которые вот это все делают, и тут уже, ну, понятно, Абдул-Хамид на меня, как всегда, обрушился, кто перед вами должен каяться, вы уверены, что вы правы в своих притязаниях? Да, я уверена. А презрение лишь узкого круга либералов – да, ну, если вам это все нравится, я, собственно говоря, не могу вам навязывать никакого другого мнения. И 55-й говорит, вот вы уже клевещете, говорите, что можно делать полицейскими хорошие дела. Нет, я говорю о том, что я знаю, что они делали. Вот что уже сделано? И как я могу сказать, что это можно? Вот вас и арестуют, злорадно говорит 955-й. Но видите, пока закон не принят, поэтому я могу себе позволить. Ира Барыкина говорит, ну, говорит, да, вот правильно, рыльце в пушку, вот так оно и есть. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, слушаем вас.
Конечно, силовики много косяков устроили в последнее время, но надо понимать, кто против них топит. Это либералы, устроившие в 20 веке три чудовищных кризиса, 17-й, 91-й и 98-й год. Поэтому
В 17-м либералы были? Первый раз слышу.
Да, да, они скинули царя. Ленин пришел только через полгода.
А устроил вот эту кровавую баню кто? Либералы?
Либералы.
Все понятно. Юрий Николаевич, я вас обожаю. Ну, давайте мысль заканчивайте.
Да, да. Короче, нам надо ратовать за левых, чтобы Путина в 24-м году сменил кто-то из коммунистов. Там,
Юрий Николаевич, вы мне тут агиткой-то не занимайтесь. Тем более предвыборная кампания еще не началась.
Ну, хорошо.
Да, все. Спасибо большое за ваше мнение. Мы вас все услышали. Но вы просто не совсем по теме. Вот вы любите, надо так хитро соскользнуть. Вот начинаете вроде по теме, а потом раз-раз-раз... И там «Бей жидов, спасай Россию», что-нибудь такое начинается. Вот. Ну, давайте еще звонок, пожалуйста, вас слушаю. Алло.
Алло, Екатерина, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, алло. Добрый вечер.
Меня зовут Денис.
Денис.
Вот совершенно согласен с Мариной Николаевной, должны быть общественные советы при каждом районном отделении полиции. Это не должно быть много людей, но 5-10 человек таких с жизненным опытом, ну, в возрасте, скорее всего. Единственное, что я вот не могу понять, а почему человек с погашенной судимостью не может быть в таком общественном совете? Если он в 16 лет разбил витрину, допустим, в магазине совершенно случайно по хулиганке, а сейчас ему 50. Он прошел большую жизнь и там сделал хорошую карьеру, и там у него 8 человек детей, и, ну, условно, да, ну, понимаете.
Ну, да-да.
Меня вот немножечко раздражает вот это вот отношение к людям, которых есть судимость. Как будто люди никогда не исправляются. Вот это вот, вы знаете, извините, пожалуйста, это, наверное, не тема сегодняшняя, да?
Ну, отчасти все равно, нет-нет, вы интересный вопрос подняли, я с вами согласна, Денис. Действительно, это так.
Ну, мне кажется, вы знаете, а тема, она исправляет людей. На самом деле это так. И судимость исправляет, даже угроза судимости, даже условная судимость, она людей исправляет. Я сейчас, извините, пожалуйста, я говорю не для вас, а, наверное, для Марины Николаевны.
Да, спасибо, спасибо, Денис, большое.
Мне кажется, да. Екатерина, еще раз, извините, пожалуйста, может быть, для каких-то будущих ваших программ, может быть, когда-нибудь затроньте эту тему. Это было бы интересно.
Хорошо, я подумаю. Но вот сейчас я хочу просто отреагировать на вашу реплику. Она действительно очень интересна. Это правда, что у нас существует... Причем удивительно, с одной стороны, полстраны сидела, как мы знаем, да, и всегда более-менее полстраны у нас сидит. И это такое для нас обычно нормальное дело. И поговорка у нас есть и от Сумы, и от тюрьмы не зарекайся. И при этом на уровне... вот такой вот социальной оценки, особенно когда там берут на работу или что-то в этом духе, всегда есть такое, ну понятно, да, значит, там что-то не в порядке. Я еще раз повторяю, что люди по разным мотивам совершают дурные вещи. Иногда это действительно бывает так, что человек оступился. Иногда бывает, что впал в искушение. Иногда бывает, что да, действительно, вот его, как бы, вот это вот суперэго, его вот эта внутренняя мораль, она в какой-то момент задремала и ослабла, а потом он напомнился и действительно меняется или возвращается к себе, наоборот, прежнему, или кается, или что-то такое. Но я говорю о тех людях, которые, перейдя некую грань сознательно, чувствуют себя в этом комфортно и систематически совершают определенного рода действия, оправдывая себя каким-то образом. Ну, ведь придумывают себе какие-то оправдания те люди, которые на допросах пытают подозреваемых. И вот все эти мерзкие истории с шампанским и швабрами... Но это что можно себе сказать, чтобы себе это разрешить? Понимаете? И вот мне кажется, что оттуда действительно нет возврата. Вот нет разврата. Абдул-Хамид спрашивает, как часто люди сталкиваются с представителями силовых органов. Я лично вообще не сталкиваюсь. Но, Абдул-Хамид, я как так понимаю, вы там у нас под Конаково в Радиссоне что-то такое отсиживаетесь, хорошее место, и у вас совершенно нет оснований сталкиваться с полицией. А вот если вы приедете в Москву, пройдетесь где-нибудь, где не положено пройтись, вот вы и попались. Это ведь вопрос везения. Вопрос везения и слушателя, везения конкретного слушателя. Так, Савична говорит, если я отлупила свою кошку, обнаружив ее кошачью оконфуженность, 300 раз пожалела об этом, для меня возврата нет. Нет, но если вы пожалели, значит, уже есть возврат. Во-вторых, вообще говоря, мне кажется, лупить кошку не надо, ее достаточно ткнуть носом, кошки все понимают. Если вы ее отлупили, значит, вы совершили плохой поступок, и, наверное, вы после этого раскаиваетесь на нормальный процесс. Так, ну, Герман меня поддерживает, но как-то очень уж, ну, как вам сказать, дерзко в отношении других людей. Герман, спасибо за поддержку, но я считаю своим долгом общаться со всеми, кто нам звонят и всеми, кто нам пишет. Вот Ольга напоминает, что у покойного Доренко на прежнем канале было еженедельное голосование по степени доверия органам МВД. Было бы полезно возродить эту рубрику, но мы с вами можем только сказать, что да, было бы, возможно, и неплохо, но решать это будет, естественно, там, наверное, главный редактор, который... сочтет нужным или ненужным возрождение подобной истории. Так, ну еще раз на эту тему выскажитесь, пожалуйста. Да, и вас слушаем. Алло, здравствуйте.
О, добрый вечер.
Добрый? Молодец. Почему вы считаете, что полиция должна каким-то образом отчитываться перед населением? Ребята, а как иначе? Вы чего? Вы чего? Это, вы знаете, что на самом деле она должна делать? Вот многие, наверное, считают, сейчас поздно уже голосовать, осталось 5 минут, но многие наверняка на вопрос, что должна делать полиция, ответят поддерживать порядок. А я вам скажу, полиция должна нас защищать прежде всего. Нас защищать от тех, кто порядок нарушает. Вот, собственно, и вся история. Так, да, пожалуйста, вас слушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это Максим. Вы знаете, я считаю, что тут смещен акцент, потому что на самом деле дело не в полиции, а в судах, в правосудии. Потому что сажают не полицейские. И если, допустим, эти же полицейские принесут нормальному суде, независимому, вшитое дело, он развалит и посадит их. Надо, чтобы у нас сначала судьи были независимы, потому что у нас дознаватель шьет дело, прокурор несет флешку судье, судья переписывает.
Угу.
Понимаете, у нас, еще раз говорю, судит судья. И вот этот тот же самый судья может развалить любое дело, скажет, что мне принесли.
Я согласна с вами, Максим, но дело в том, что очень многие действия этих доблестных воинов, они просто не доходят до суда, потому что все это
Простите, если, допустим, представьте, что у вас идеальное общество правосудия работает, допустим, вы жалуетесь объективно на неправомерные действия сотрудника, его должны наказать, и это будет примером для других. Понимаете, если, допустим, вот как было с юношей, который якобы руку вывихнул. Если это не доказано, то лжесвидетельство. И за это, в принципе, лжесвидетельство есть статья.
Да, Устинов, так... Устинов, да, знаем, конечно,
ну вот,
помню.
Или, допустим, наркотики подбросили, посадили их, и другие знают, что нельзя. То же самое те же гаишники, которые взятки берут. Вот совершенно объективно, через подставу поймать, посадить, только чтобы все было по закону. Потому что эти люди, они, это значит, все дозволенность. А кто разрешает? Суд. У нас же 0,2% оправдательных приговоров, правильно? Угу. Это означает, что если машина закрутилась, вы не выберетесь уже, все.
Угу. Да, спасибо, спасибо большое, Максим. Абсолютно согласна. Ну, понимаете, у нас же претензии и к судам, и к полицейским, и к прокуратуре, и к Следственному комитету, и кому только нету. И, собственно говоря, вот этот Следственный комитет, он тоже уже в плохом состоянии. Если вы знаете, сейчас я, по-моему, найду или не найду, вот следователь, который вел дело Устинова... А вот я нашла, его зовут Ярослав Заварзин, он увольняется уже из Тверского суда из-за сложностей, объясняя это, ну, как он сказал, тяжелой обстановкой в Следственном комитете, и он сказал, что он устал быть крайним. То есть везде там нехорошо, но в данном случае я понимаю, что скоро, наверное, выйдет какое-нибудь распоряжение, что мы не можем реагировать на... неправедные действия судей, их надо защищать, их и всех надо защищать. Я еще раз говорю, им всем нам надо выдать какие-то там охранные грамоты для того, чтобы никому в голову не пришло сказать о них правду. Клеветать не надо, но, видите ли, в чем дело, хочется реагировать на правду. Смотрите, сколько мошенников расплодилось, и кто их отлавливает. Я не поняла вашего вопроса. Восьмой говорит, а не хотите ли честно признать, что спасет всех социализм? Но он уже спас всех однажды, продержался 70 лет, вот и все. А буржуинство вот какое-то... Ну, а буржуинство существует века, вот и судите сами. Да. Так, ребят, последний звонок уже не воспринимаю, не успеваю просто принять. Так, ну, спасибо за поддержку. Мне всегда бывает приятно, когда вы пишете что-нибудь хорошее. И когда нехорошее, я тоже готова это принимать, но не всегда с этим соглашаюсь. Но вот Абдулхамид говорит, что у меня перестроечная риторика, так развалили СССР. Да, оно само развалилось, его ткнули только пальчиком. Ладно, друзья мои, давайте мы пойдем на следующую тему. Вижу ваши вопросы, хорошо, я отвечу на ваш вопрос, но только после того, как вы послушаете интересные новости. Нетерпеливые вы какие. Я подозревала, что вы меня об этом спросите, ладно.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем с вами общаться. Напоминаю вам еще раз, что вы пишите смски 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И позванивайте мне иногда по телефону 495-7373-94-8. Герман пишет: да, социализм себя не щадил ради людей, поэтому и скончался в муках. А сволочь кровь пьет из людей, потому и сдохнет только после всех. Герман, что-то, наверное, ужасно остроумное, но я не поняла. Так, 955-й ругается на меня, говорит, что я даже прочесть толком не могу. А уж понять-то, где мне... Гаденыши меньше, чем людей порядочных, а вы одной краской всех мажете, либеральша. Обозвался, надеюсь, легче стало. Но тут вот настойчиво меня пару человек просят все-таки сказать, послушала ли я реакцию Соловьева, опять же, на мой эфир. Ребят, ну я послушала, конечно, но я только... Ну что вам сказать? Ну да, там неаргументированная брань обзывается как-то так сильно, что даже не обидно. Вот, знаете, вспоминается Салтыков наш Щедрин. Помните «Медведь на воеводстве»? От него кровопролитие ждали, а он Чижика съел. Вот он Чижика и съел, понимаете? То есть он не способен там ни отвечать, ни аргументировать, а он может только кидаться какашками, и все к этому привыкли. Вы знаете, мои друзья очень хихикали, вот очень хихикали, получили большое удовольствие, и все друг другу стали передавать, и это стало каким-то прецедентом. Причем, понимаете, это же не единственный прецедент, потому что вот на этом российском канале... Ну, в этом, на своем этом ристалище, он затеял какую-то дискуссию с общественным деятелем со странным таким именем. Сейчас Григорий Амнуэль, вот какое-то такое имя. Они там обсуждали роль России в судьбе еврейского народа во время войны. И наш герой, он разорался так, что как он сам, это не я за него говорю, а это я, естественно, не смотрела, это я в новостях услышала, но он сам комментировал это и говорил: да, я орал так, что чуть стекла не повыбивались, потому что я не вношу этого либерального бреда. Ну вот, видимо, как 55-й, который меня обзывает. То есть, понимаете, это, видимо, уже его удел, вот он не может аргументировать, он не может... что-то такое сказать по сути, а вот, видимо, теперь его удел Чижиков есть, и вряд ли он как-то восстановится. Вот и все. Так, друзья мои, хорошо, я вот о чем... А, ну, опять же, просят, чтобы я прокомментировала вот эту историю с Гретой Тунберг. Я не очень, честно говоря, хотела говорить на эту тему, но видите ли, в чем дело? Ну, хорошо, раз вы просите... Ну, вещь достаточно очевидная. То есть она не просто очевидная, а это, вы знаете, речь на саммите по климату в ООН, где она с перекошенным личиком плевалась огнем, говорила о том, что ее лишили мечты, ее лишили будущее, ее и ее поколение и прочее, прочее, прочее. Все это было очень яростно, и ну, выражение лица, оно действительно какое-то совсем нездоровое. Но дело в том, что ни для кого не секрет, что она больна, и, видимо, там и ее мама не совсем в порядке, потому что эта мама опубликовала там где-то, да, в сетях, в общем, сделала публичным историю из болезни своей дочери. И таскать ее вот на такие мероприятия, ну, во-первых, не очень понятно, что 16-летняя девочка там делает и как она там оказалась, но это, наверное, вопрос технический. Но тут, понимаете, возникает несколько вопросов. Вопрос номер один, а полезно ли для ее здоровья вот таким образом... ну, активничать, скажем так, действовать. Очень трудно ответить на этот вопрос, и объясню. Весь вопрос в том, как она реагирует на собственную деятельность в публичном пространстве. Если для нее это носит реабилитационный характер, наверное, ничего ужасного и ничего плохого в этом нету. А если... это ее разрушает, если у нее усиливается там депрессивная симптоматика или какая-то еще деструктивная симптоматика, то это вредно. И судить об этом может, ну, видимо, даже не столько мама, поскольку поведение мамы весьма сомнительно, сколько, возможно, те доктора, которые ее наблюдают. Потому что, да, действительно, для некоторых больных социальная активность, она носит такой адаптационный характер и в каком-то смысле даже компенсаторный, и это может оказаться не так плохо. Что касается ее воздействия на умы окружающих, это вообще меня не беспокоит. Вы же понимаете прекрасно, что общественность, ее надо будоражить, ее надо дразнить, ей надо указывать все время на какие-то ошибки людей, вершащих судьбы мира сего. И, соответственно, и мы это прекрасно понимаем, что, как правило, озвучивает вот эти вещи все люди, ну, скажем так, стигматизированные, люди акцентуированные. Какой-то тихий обыватель, какой-то тихий бюргер, он не полезет ни на какую площадку там бороться за там права, я не знаю, кого бы то ни было. Он будет тихо сидеть в своем городе и шуметь не станет. А вот так вот тут, понимаете ли, стучать ботинком по трибуне может весьма акцентированная личность, и тогда такие люди должны существовать, и вот как социальное явление это совершенно неплохо. Вот как бы все, что я об этом думаю, да. Есть у вас мнение по этому поводу, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Здравствуйте, Павел, Москва, да.
Да, Павел, чуть погромче.
Вайкин, ну просто я хочу сказать... Да, конечно, девочка, это жалко, что так используют, но я хотел о другом сказать. Во что же превратилась ООН? Вот эта организация, она правит судьбами мира. Угу. Понимаете, что это вообще просто... Вот я выпал просто в осадок, когда увидел, кого-то привели, и во что превратилось? Балаган, представляете? То есть, и сейчас мир стоит на пороге, может быть, на пороге Третьей мировой войны. И вот это там устраивает такой балаган. Приводит не вполне нормальную девочку, чтобы растребушить.
Растребушить, да, 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 согласна, Павел.
В общем,
Павел.
ООН, понимаете, очень как не обидно, но ее придется, скорее всего, распускать и закрывать к черту мать, если бы эту организацию. Она бы абсолютно бесполезная организация.
Да, спасибо большое. Вот Анна говорит, бедная девочка наиграется, и ей забудут о ее существовании. Ну, слушайте, о существовании практически всех людей, там, кроме, я не знаю, Черчилля, Сталина и Гитлера, более-менее люди забывают. Это вполне себе нормально. Я еще раз повторяю, просто мы с вами не можем судить о том, вредно для нее это или не вредно. Вот это дело врачей. Врачи, которые должны, ну, дать соответствующие рекомендации. Поскольку ее допускают до таких мероприятий, можно предположить, что врачи считают, что это... ей идет на пользу. Янек повредничал, да, говорит, не озвучивают, а выражают. Согласна, Янек, слово озвучивают плохое, но вот оно и надо выскакивает. Грешна, грешна. Тогда, пожалуйста, ваш звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Я, собственно, хотела сказать, что мы все-таки с вами люди взрослые. Угу. И вы психически нормальный человек. Я тоже, конечно, нет, но всего 8.
Ну, тоже ничего, тоже ничего.
Ничего, тоже ничего, пока, слава богу. А она-то ребенок еще, по сути. И как она это вот переживет? Потому что я послушала ее речь. Я в интернете послушала. Mm-hmm. Это что-то среднее. Вот между письмом Саманты Смит и речами Хунза Ибина в свое время. Вот ей-богу.
Ну, яростная она, очень яростная.
Да. И самое интересное, ведь у нее появляются последователи. Вот это вот движение, которое запрещает, негативно относится к полетам самолетам, оно есть и в Швеции, и в Финляндии, и в Германии, и сейчас во Франции зарождается. Ну и что дальше? Как передвигаться-то будем?
Хорошо, а мне кажется, ничего страшного, Анна, ей-богу. Ну, посмотрите, сколько всяких движений, сколько движений там даже зоозащитников против того, чтобы носить меховую одежду. Ну, в любом случае, в северных странах носят меховую одежду.
Извините, я тоже ношу шубы, и я не сменю свой соболь на какую-нибудь...
Ну, вот, и вот они могут сколько угодно там по этому поводу пыхтеть. Где-то в странах, где, извините, нет потребности в теплой меховой одежде, они находят своих последователей, но они ходят там, гремят. Где-то чего-то они добиваются, чего-то не добиваются. Это нормальные социальные процессы.
Я немножко о другом. Если это все будет на уровне бла-бла и не будет агрессии, это одно. Если это будет агрессия, как он была у Хунза Ибина, или как есть у некоторых веганов, которыми я тут пару раз столкнулась.
Я понимаю. А любая ярость страшна. Любая ярость.
Вот вы понимаете... Если это будет фанатизм...
Конечно.
То, ей-богу, может, будут проклинать самолеты, которые там взлетают или которые садятся.
Спасибо, равно, спасибо, да, спасибо, жизнь. Анна. Ну, я просто могу вам сказать, что любую идею можно офанатить, можно превратить во что-то крайнее, можно приправить изрядной порцией агрессии и таким образом ее дискредитировать, и мы с этим сталкиваемся, к сожалению. К сожалению, и ничего тут не поделаешь. 321-й мне сделал комплимент. Я оценила, спасибо большое. Ну, друзья мои, у меня была, собственно говоря, другая тема. Меня сейчас как-то немножко вы взяли и увели в сторону. А я хотела вот просто напомнить вам о том, что существуют у нас в стране по-прежнему органы опеки, что эти органы развивают некую активность. И вот, пожалуйста, последний случай, который на этой неделе случился, что чиновники забрали 5 детей у женщины и отправили в реабилитационный центр в тот момент, когда женщина загремела в больницу по поводу камней в почках. При том, что она детей оставила со своим гражданским мужем, но опека решила, что это неправильно, и детей от 3 до 14 лет, разновозрастных детишек, разлучили. И мать, естественно, считает, что они перенесли огромную травму, и это, в общем, какая-то тяжелая ситуация. Я понимаю, что каждый случай, связанный с попыткой детей изъять из семьи, он требует разбирательства и особого внимания. Потому что, вот, например, на прошлой неделе была такая история, я тоже хотела ее еще на той неделе коснуться, но вот теперь они как-то очень хорошо рифмуются, поэтому я сейчас о ней расскажу. Значит, в Брестской области... Молодая женщина под названием Анжелика Бавышина, всего 22 года, живет в тяжелых условиях, там у нее в квартире что-то не работает, течет, ржавеет, падает, отваливается, в общем, что-то ужасное. А она, как сирота, получила вот эту однокомнатную квартиру, она еще сама из детского дома. У нее, значит, детишки-двойняшки и муж, который ее колотит. И вот вся эта вот отвратительная асоциальная ситуация заставила органы опеки обратить на нее внимание, и они ей предложили сдать детей в приют, пока она не решит свои проблемы. С одной стороны, звучит страшно. С другой стороны, вот когда мы оцениваем такие истории, надо действительно, ну, как бы осознавать и понимать, что... Может быть, в семье настолько асоциальная и аморальная ситуация, что детей просто необходимо изымать. Простите, я не верю, что я это сама говорю. Я всегда против таких вещей. Я всегда считаю, что ребенку лучше с мамой. Но если мама там, я не знаю, ну, 22 года, возраст достаточно инфантильный. Чего она за этим мужем замужем, если он ее бьет? Почему она находится в таких условиях? Вот много возникает вопросов. Если она действительно этих детей там, я не знаю, не кормит, не моет и за ними не следит, то возникает вопрос о том, что ну, их от нее, по сути дела, надо спасать. Хотя, я еще раз повторяю, вот в каких бы тяжелых условиях ни существовала семья, там, допустим, да, они там мало едят, плохо едят, ну, скажем, без изысков, едят очень простую, недорогую еду. Да, у них не слишком хорошие условия и не слишком изысканная одежда. Но если в этой семье выражается и постоянно транслируется любовь к ребенку, да плевать, что он плохо ест. Вырастет, начнет работать, заработает себе и отъестся. Да плевать, что он одет не очень хорошо. Неужели кто-то считает, что в приюте, в детском доме он будет лучше питаться? Или он будет лучше одеваться? Или его там не будут бить и не будут над ним издеваться? Поэтому если речь идет о любящей матери, на мой взгляд, вообще вопросов не должно возникать. Забирать или не забирать детей. Ну а если там вопрос с каким-то... угрожающим для ребенка поведение матери, то тут, да, надо разбираться. А вот эта история с 5 детьми, там ведь на самом деле возник конфликт, опять же, конфликт из-за жилья. Там тоже у этой женщины Но этой семьи плохие условия жизни, необходимо им переезжать, у них жилье там практически непригодно для существования, но власти местные, они предложили женщине переехать и в другом месте получить это жилье, а она там не в состоянии найти работу. И вот здесь, по сути дела, получается, что основным мотивом для того, чтобы вот так ее наказать, является месть. То есть, ах, вот ты вот так вот, ах, ты с нами конфликтуешь, но вот давай вот попрыгай. И от нее требовали, чтобы она, ну, как-то письменно подтвердила свое согласие с тем, что детей забрали в этот приемник. Опять же, надо разбираться, что это за гражданский муж. Если это нормальный парень, нормальный дядька, который способен побыть с детьми и их обеспечить всем необходимым, зачем у него их отнимать? Если это какой-то зубулдыга и пьяница, который не просыхает сутками, тогда это решение логическое. Ну, просто, на мой взгляд, это всегда должно быть очень взвешено. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы еще про Грету? Я просто телефон...
Нет, мы сейчас уже про другое. А у вас про Грету, я смотрю, да?
Да, ну...
Ну, да, скажите, раз вам очень хочется.
Ну, вы знаете, Екатерина, я вот сельский пенсионер, абсолютно без вредных привычек, и я удивляюсь этому вою, который подняли все эти прислужники сырьевых олигархов, всех этих. А она сказала абсолютную правду. А как достучаться еще? Ведь если бы вышел какой-то бледный очкарик, что-то пробубнил, люди бы не поняли. Вы посмотрите на цифру. Мы действительно убили уже практически планету. Просто убили, Катерина. Вот естественным образом убили планету. Поэтому ничего в этом нет. Просто нужно разобраться.
Да, спасибо большое. Ведь мы же не говорим о содержании этого выступления. Мы говорим о том, что вот можно ли так использовать нездоровую девочку, причем официально нездоровую. Это не то, что мы тут сидим на лавочке и рассуждаем, больная она или не больная. Это все было опубликовано в сетях ее собственной матерью. Да, девочка больна, и вот ее таким образом используют. Вот в этом вопрос. Да, ваше мнение, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Так, а люди нам звонят, а сами...
Алло.
Там... Да, здравствуйте.
Добрый вечер,
вы там
Михаил.
Кастрюлями гремите.
Да, вино делаем, виноград жмем.
Слушаем вас, да, пожалуйста.
Значит, что я хотел сказать по изъятию детей. Вы знаете, что в Швеции за каждого изъятого ребенка они получают премию?
Но это мерзость.
Но... А самая большая диаспора в Швеции какая? Не знаете, я это в эфире не буду говорить, но должны знать. И в Швеции сексуальная революция была в первой стране.
Так, что-то я не очень поняла. Вы как-то быстро отключились. Но что вы хотите сказать? Что, да, действительно, кстати говоря, не только в Швеции. Мы знаем вот эти истории в Финляндии. Очень часто и беспощадно детей отнимают. И, по-моему, во Франции. И я не считаю, что у них там лучше, чем у нас. Я считаю, что вообще вот эта практика, она должна применяться в крайнем случае. Потому что вот эта манера, там, дал подзатыльник ребенку, и ребенка надо изымать. Я вам, по-моему, рассказывала когда-то в другом контексте. У меня лично есть знакомая в Германии, у которой изъяли детей, и мотивировкой в отношении одного из них было то, что она слишком его любит. Это правда. Она слишком его любит, и поэтому каким-то образом ему наносит ущерб, что она уделяет ему чрезмерное внимание. То есть вы понимаете, что это просто, как говорится, на голову не натянешь. И это правда, это я знаю просто вот со слов этой женщины. Так, Яна говорит, стал прогуливать большую часть вашей программы по субботам последние полгода. У меня уважительная причина. Время службы в нашем храме не попадает на часы, уж не в защите. Я с вами мысленно. И я с вами мысленно в храме, Янок. Плохо одеты. Я сейчас костюмчик матроску от Версачи ребенку не куплю, говорит Анна. Но у каждого своя мера. Вы же понимаете прекрасно. У каждого своя мера. И каждый считает... себя богатым или бедным, в зависимости от того, доходит ли он вот до какого-то реального края, ну, когда просто там холодно и невозможно тепло одеться, вот это край. А когда холодно, ну, ты одет плюс-минус километр, там, слишком хорошо или не очень хорошо, это вопрос системы ценностей. Для кого-то это важно, для кого-то это не важно. Интересно, как сложилась судьба тех детей, которых лишили приемных родителей по закону подлецов, спрашивает Александр. Они не рассказывают нам. Я знаю, что были попытки детских омбудсменов что-то такое выяснить. Ну, мне кажется, что это намеренно скрывается, именно потому что это звучит как закон подлецов, именно потому что детей лишили возможности в тот момент, когда они уже были практически приняты в семьи, когда были приняты решения, и потом все это отыграли назад, это абсолютно чудовищно. И это огромная травма для всех. Ну, вы же понимаете прекрасно, что для детей это гораздо тяжелее, чем для взрослых. Господи, боже мой, 08, я не хочу с вами обсуждать диаспору в Швеции. Да еще в тех выражениях, которые вы по отношению к этим людям используете. Что вы в самом деле? Да, мы тут все стали более лучше одеваться, говорит Герман, и в кого превратились. Ну, видите ли, в чем дело? Просто сейчас действительно другой запрос, скажем так, у общества в целом и отдельных его членов. И да, действительно, мы превращаемся в общество потребления. Вон в послевоенные годы ходили в дранье, ходили в одной шинели годами, и вообще не возникал вопрос об одежде. Хотя тоже вам могу сказать, что жены номенклатурных работников очень даже недурно одевались и очень даже кокетничали. И все эти истории с драгоценностями, той же самой Руслановой и прочее, прочее, все это мы тоже знаем. И, соответственно, всегда были люди небезразличны к этой стороне жизни. Да, пожалуйста, еще звонок, последний успеваю принять. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер. Я вот слушаю вас, да. Чуть-чуть мне на память пришел такой фильм, помните, «Чужая кровь».
«Чужая кровь». Наверняка смотрела, там, сейчас не с Мордюковой.
«Приемных детей». Нет, там, ну, смысл такой, что там, значит, мужик после фронта с женщиной встретился. И
Ви Артмана, конечно. Да, Ви Артман и Матвеев, да-да-да, конечно.
Чудесный фильм, хороший, понимаете, вот в наше время... По-моему, основная причина в том, с детишками, что нету в семьях и в нас всех какой-то веры, перспективы в этом обществе, понимаете? Mm-hmm. Все стараются выживать. И дети это чувствуют, понимаете? Отношение такое вот не совсем хорошее к этому всему.
И что из этого следует?
Из этого следует, что если бы была вера в том, что куда-то это все движется, будет какая-то перспектива, мы, дети... Детям бы по-другому относились, понимаете?
Я понимаю.
То есть нет чувства родни вот этой в обществе. Размывается оно.
Спасибо большое. Ну, видите ли, в чем дело? Когда мы говорим о вмешательстве, родная кровь нас поправляют в фильме, а не чужая. Да, я поняла, я вспомнила. Сейчас быстренько закончу. Когда речь идет о функционировании неких государственных организаций, мы... Каждый раз наталкиваемся на то, что мы должны говорить «утрата доверия, утрата доверия». Если бы мы знали, что органы опеки по справедливым мотивам изымают детей, а не в качестве манипуляции, не в качестве угрозы, не в качестве мести кому-то, если бы мы знали, что дети попадут в достойные условия, они и так травмированы, они и так оторваны от родителей, ну, по крайней мере, их будут кормить, поить и защитят от насилия, если бы в этом была уверенность, у нас не было бы такой настороженности в отношении деятельности таких организаций. А она есть, она существует, и с этим ничего нельзя сделать, и тут можно закольцеваться на начало передачи, и точно такую же утрату доверия мы испытываем по отношению... нашим силовым структурам, и в том числе полиции, и мы хотим говорить, мы хотим высказываться, а нам на роток накидывают платок и хотят, чтобы мы повалкивали. Вот, собственно говоря, все, что я могу сказать. На этом, друзья мои, давайте закончим наш сегодняшний эфир. Вы послушаете интересные новости, как всегда, вот, а я пойду и буду думать, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.